Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность». Ну, многие из вас, даже большинство, знают, что эта передача идет по вторникам. Вот в это время, в 19:00 по Москве, в других городах по-разному. В Париже не знаю как, но был звонок с Парижем. Вот, по-разному. Ну, 19:00. Ну, каждый раз повторяю. Вначале о чем передача, кому можно слушать, но все-таки надо. Для тех, кто первый раз. Передача «Любовь и верность», передача о семье и о всех тех жизненных обстоятельствах и коллизиях, которые ведут к созданию семьи, к сохранению семьи, потому что не секрет, что и рушатся, и православные тоже, вы прекрасно это знаете. Ну и к различным другим вопросам, которые связаны с отношениями мужчин и женщин. Вот. Поэтому каждый раз говорю, хотя радиостанция «Радонеж» не имеет больших возрастных ограничений, наша передача все-таки мягко имеет. Вот. Поэтому слушайте от возраста женихов и невест. Ну, вот как раз, собственно, на них рассчитана во многом передача. Хотя, конечно, мы понимаем, что в основном она интересует родителей. Вот, поэтому всего можем коснуться. Кстати, сегодня тоже, поскольку речь у нас пойдет о известной вам вещи, такой, ну, особенно тем из вас, кто является активным православным христианином, а это большинство слушателей радиостанции «Радонеж», вот, речь пойдет о насилии в семье. Вы скажете, да, это, наверное, о законе о профилактике насилия в семье. А вот не совсем. Дело пойдет о книге, которая называется «Насилие в семье», и которая просто без всякой профилактики, без длинного названия этого закона, тем более без длиннющего названия Стамбульской конвенции, вы о ней тоже слышали, 11-го года, из которой и проистекает вот этот закон, который пытались в Думе депутаты, аффилированные иностранными, да, собственно, агентами, чего ж тут говорить, за границей прописанными, вот, протащить в нашей Думе, как в других странах Европы, которые уже рушатся. Рушатся не в смысле еще наполнения желудка, но в смысле жизни согласно тысячелетним традиционным устоям. Там эти законы, согласно этой конвенции, она так и называется, о домашнем насилии, но о насилии в семье, вот, это я перевожу. Но дальше-то и о гендерном равенстве, о чем забывают некоторые люди. А если открыть ее, то во вступлении мы узнаем многое про это гендерное равенство и про все. Там развернутые названия. Нам оставляют только о профилактике домашнего насилия. Каков наш закон? Я даже много об этом говорить не буду сейчас, поскольку многие вас слышали и знают знают про этот закон. Многие подписывали, многие выходили в 19-20 году. Помню, холодно было очень на различные демонстрации. И, в общем, пока мы победили. Пока. Потому что вот осенью в 45-й раз внесут этот... очередной в Думу, хотя вот осенью выборы, я не знаю, как это будет происходить, еще раз этот закон на слушание. Но об этом я узнал не сам по себе, а от нашего сегодняшнего гостя, у нас, собственно, не гости, а эксперты, отца Федора Лукьянова. Здравствуйте, батюшка, благословите. Да, отец Федор, собственно, преемник отца Дмитрия Смирнова, который был, а теперь отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи. И вот, сами понимаете, чем связана его работа, с тем же, чем и отца Дмитрия, в том числе комиссия под его руководством противостоит многим пакостям, которые существуют сейчас в нашей жизни, о которых мы говорим почти каждый раз и в нашей передаче, поскольку она касается семьи, и против этого закона, естественно, он организует различные слушания, инициативы законотворческие на одном уровне, мы там на улице и в радиопередаче, все по-разному. Действуем все вместе, то есть как бы на высоком уровне. И вот на этом уровне, наконец-то, была подготовлена книга, которая называется, вначале, помните, я смеялся, «Насилие в семье». То есть это анализ того, насколько на самом деле это насилие, в каких формах, в каких статистических, так сказать, соотношениях существует. И написал ее профессор, доктор юридических наук Юрий Антонян, с группой авторов. О них расскажет уже отец Федор Лукьянов, поскольку вчера он организовал в Национальном агентстве новостей пресс-конференцию по поводу выхода в свет этой полезнейшей книги, которая является и будет являться подспорьем в нашей общей борьбе с этим разрушающим, собственно, семью законом. Как кто-то сказал, закончивая свою вводную часть, не надо нам никаких этих самых отмены или заключения опять пакта о РСМД, о ракетах средней дальности. Если ввести этот закон на силе в семье, семья развалится, и никакие ракеты уже будут просто не нужны. Их можно будет сдать назад куда-нибудь в Америку. Отец Федор. Так что большое событие, так понимаю, вы пришли сегодня в студию к нам,
конечно, передачу. Конечно, это большое событие в экспертном мире, потому что очень часто нас... православных людей упрекают в том, что мы не аргументируем свою позицию, особенно наши полемисты, которые выступают от лица феминистских организаций. Якобы мы не знаете, сколько на самом деле совершается преступлений в отношении женщин. Теперь есть у нас совершенно определенный экспертный материал. Это на основании статистики Министерства внутренних дел. И одним из экспертов, который участвовал тоже в разработке этого, в написании этой монографии, это Елена Михайловна Тимошина, сотрудница Министерства внутренних дел, экспертного института, который тоже является экспертом Патриаршей комиссии по семье, собственно, почему мы и участвовали в презентации этой книги. Также Анна Швабауэр, которая известна своей позицией, очень выверенной юридической позицией по многим вопросам, начиная от деструктивного контента, заканчивая семейно-бытовым насилием. И так название самой книги, конечно, многих смущает, говорит, как-то все же говорят насилие в семье, но мы тоже это сделали, почему? Потому что мы хотим, чтобы эту книгу прочитали наши оппоненты. Прочитали те, кто, может быть, искренне заблуждается в этой области. Собственно говоря, сама постановка этого вопроса законодательная, что семья, как некий источник насилия, она некорректна. Потому что насилие, оно есть насилие, где бы оно ни использовалось. То есть, иными словами, по той же логике мы должны принимать закон о насилии в песочницах, о насилии в медицинских консультациях, насилие в перинатальных центрах, в магазинах насилия и так далее. То есть мы понимаем, что есть насилие как таковое. То есть, иными словами, то насилие, с которым успешно борется наш Уголовный кодекс. Почему, собственно, и сами представители нашей доблестной милиции, они не хотят становиться такими фельдфебелями и гонителями российских семей, потому что получится, что этот закон их ставит надзирателями вот над этой системой, и, конечно, эти люди, как люди, мыслящие патриотически, они не хотят участвовать в этом процессе. Поэтому Министерство внутренних дел, оно всегда занимало очень сдержанную позицию по поводу этого законопроекта и понимало его вот заказной характер. Вот. Ну, а мы уже прекрасно знаем, кто стоит за этим законопроектом. Это многочисленные, как вы правильно сказали, иноагенты и просто агенты. Те структуры, которые отрабатывают свои деньги, полученные от Американского агентства по развитию, таких организаций, как Human Rights Watch. Вот. Это люди, которые отрабатывают свои деньги и нанимают здесь людей, которые продвигают вот эту вот тему в наших органах государственной власти. Отсюда такая попытка, несмотря на огромное сопротивление гражданского общества, родительского сообщества, всех людей, не только православных, да, но и других конфессий, несмотря на всю эту позицию, мы видим очередную попытку, как будто они не замечают позиции нашего народа, они продолжают вот эту вот, так сказать, попытку этого внесения. Книга очень своевременная, она разоблачает мифы о так называемом семейном насилии. Ну, один из первых таких мифов,
да, которым... Да, вот интересно. Да. Мы с вами перед передачей немножко поговорили, но совсем немножко, книгу я еще не читал эту. Вот, ну, надеюсь, прочту, как и многие наши соратники. Вот, слушателям еще расскажем. Да, вот что, собственно, каковы категории этого насилия, коль уж писала целая группа людей, юристов, причем все, вот та же упомянутая Ирина Тимошина, кандидат юридических наук, еще один кандидат, доктор. Вот уж, наверное, они знают, тем более в МВД, как это связано с насилием.
Конечно, конечно. И вот первый миф, который особенно продвигают феминистки, о том, что якобы отсутствует в России статистика о семейном насилии. Ну, ничего подобного. Около 50 страниц этой монографии как раз посвящены подробному исследованию и описанию преступности, совершаемой членами, в том числе членами семьи, в отношении членов семьи, в рамках которого проанализированы данные обо всех имеющихся в отчетности преступлениях в семейно-бытовой сфере. Ну, мы же понимаем, что особенно тяжкие преступления, их трудно скрыть. И они никак не могут прям выпадать из нашей российской статистики. До этой монографии фактически нигде такая не осуществлялась попытка провести подобный анализ. Вот. Однако с момента выхода данной книги подобных заблуждений быть уже не должно. В России осуществляется и контроль, и учет вот всей уголовной статистики, касающейся этой сферы. Так вот, значит, есть такая статистика. Второй миф касался высокого уровня преступности в сфере семейных отношений. Вот именно вот почему-то на семью делали они и делают они упор, что эти семейные отношения, они провоцируют, значит, всплеск насилия и так далее. Давайте разберемся. Вот удельный вес преступления в сфере семейно-бытовых отношений, по данным экспертов, указанных в этой монографии, на протяжении изучаемого периода не поднимался выше 5%. В 2019 году доля преступности в сфере семейно-бытовых отношений составила всего 3% в структуре всех остальных преступлений. Удельный вес насильственных преступлений, совершенных членом семьи, в структуре всех насильственных преступлений варьировался от 13 до 18. В 2019 году зафиксировано 32 тысячи преступлений, совершенных с насильственными действиями в отношении члена семьи, что составило 14% в структуре всех насильственных преступлений. Также удельный вес насильственных преступлений в отношении женщин со стороны члена семьи в структуре всех насильственных преступлений в отношении женщин за 5 лет не поднимался выше 28%. С 2017 по 2019 год этот показатель был еще ниже и соответствовал 21-23% примерно. То есть уровень несемейного насилия, совершенного в отношении женщин, в этот период составлял 76-78%, почти 80%. То есть больше всего насилия совершается в отношении женщин вне семьи, не в рамках семейных отношений.
Мальчика, да. Дело все в том, что вот эти вот люди, которые озвучивают, ну, помогают этому закону, также из-за рубежа ветер дует, вообще всемирный, глобалистский. Я помню, тут же появились в 2019 году какие-то передачи публицистические, фильмы быстро отсняли, мелкие сериалы такие ничтожные, поскольку быстро очень надо было, новости разные, все разным, разных видах насилия. Ну, в основном, конечно, над женщинами, высказывания. Может, любопытно, что люди даже, так сказать, и не православные, и не другие религиозные, как-то задавались вопросом, а семья тут при чем? Ну, то есть, вот речь-то идет, это у них такая семья, у тех, кто пропагандирует подобные законы. А по-нашему даже это не всегда и сожители-то, живущие в блудном, так сказать, браке, в блудных отношениях. Вот, иногда просто это какие-то отношения с женщиной, ну, с любовницей, еще с кем-то. Вот, и если это называть семьей на их лад, ну, тогда, может, процент действительно, ну, 7,6 не будет, но он повысится. И это все рассказывают людям в порядке вот пропаганды какой-то по закону.
И надо сказать, что вот если взять типичный случай, так называемое насилие в бытовых отношениях, это насилие связано с алкоголизмом. Это связано с тем, что люди находятся под воздействием алкоголя, и, как правило, это не супруги, а это просто сожители, ну, или вот посторонние совершенно люди. Вот, то есть в самой семье, как раз как нам свидетельствует статистика, насилие это гораздо меньше, чем во внесемейных отношениях. И еще один миф, который надо опровергнуть, конечно же, это о том, что большинство жертв насилия, это семейного насилия, это женщины.
Да.
Это, оказывается, тоже миф. Угу. Вот, потому что, оказывается, среди потерпевших от тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении членов семьи, преобладают представители мужского пола.
Вот так вот.
Да, ну как, мужики...
Вот, дорогие радиослушатели, что получается-то у нас?
Мужики повздорили, выпили, угу, и набили друг другу лицо.
Так.
Да, и получилось в этом отношении, что, сказать, получилось вот...
Но это члены семьи имеются.
Члены семьи, в том числе родственники же разные бывают, ну, дяди, племянники, ну, братья.
Это может быть, в общем-то, отец с сыном.
Можно, и папа с сыном бывают и такие случаи. Да, то есть именно
пьяному сыну.
И на мужчины. Мужчины, да, дерутся-то в семьях, да, 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 и между собой, как правило. То есть это тоже важный момент. И пострадавших поэтому от тяжких преступлений в этой сфере именно мужчин-то и больше. То есть нас вообще с вами полностью дезинформируют эти. Вот, они придумали какую-то потрясающую цифру, значит, страшную совершенно, дикую, которую называли уже многие годы и сейчас продолжают называть. Даже в ООН удалось нашим феминисткам эту ложь протащить, что якобы 14 тысяч женщин каждый год погибают в России от семейно-бытового насилия. Хотите реальную цифру?
Да, давайте, конечно.
241 женщина.
241,
да,
женщина.
И она, эта цифра...
Это от всех 140 миллионов наших граждан? Ну, там и мужчины, да, женщины, старики, да, конечно, дети, но все равно.
Вот. И надо сказать, что вот статистика за последние годы говорит о снижении. Это вот, в частности, за 2020 год это 243 женщины, а с 30, значит, в предыдущем, в 2019 году было 304. То есть идет еще снижение этой смертности. Итак, 243, простите, да, не 41, 243 смерти.
243 смерти в прошлом году.
Любая женщина, смерть, да, это ужасно. Да, но, конечно же, это не 14 тысяч.
Это
и,
да,
мы должны понимать, что некоторые женщины могли погибнуть и от, со стороны других женщин тоже насилие. Да, которая проявлялась. То есть мы видим просто, что эта проблема выдрана из контекста, она отделена почему-то от контекста всех вот, моральных, этических отношений в нашем обществе. Потому что ведь что такое насилие взаимно? Всегда страшно, но это всегда знак того, что любовь покидает этот дом, когда в нем начинается взаимное озлобление, ненависть, зависть, оскорбление взаимное.
Ну и пьянство, которое мы сказали. И эти женщины, не секрет, их гораздо меньше по статистике пьют. Но ведь пьют.
Да.
Драки-то,
да,
дома случаются.
Да, да, да.
Мужчин-то они убивают.
Да.
Это тоже зафиксировано, наверное?
Конечно.
Вот расскажите, пожалуйста.
Конечно. Ведь дело в том, что, ну вот, в качестве примера, доля убийств мужчин в структуре всех предварительных, предрасследованных убийств, совершенных членами семьи на протяжении последних 5 лет, варьировалось с 65% до 71%. Доля убийств женщин составляла 28-35%. Доля женщин, погибших в результате убийства, совершенного членом семьи, среди всех убитых в результате преступлений женщин в стране на протяжении всего исследуемого периода составляла от 9 до 11%. Таким образом, доля несемейных убийств женщин в общей структуре всех убийств женщин в стране на протяжении последних 5 лет соответствовала 89-90%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что несемейные убийства существенно более многочисленны по сравнению с убийствами, совершаемыми внутри семейно-бытовых отношений. И надо сказать, что, конечно, в структуре вот тяжких преступлений, особо тяжких, еще раз повторим, попадают деяния в отношении мужчин. Доля этих преступлений на протяжении 5 лет в отношении женщин варьировалась от 25 до 35%. В отношении мужчин было от 75 до 69%. Вот. То есть это превышает, ну, значительно превышает. И вывод, вот, конечно, в том, что несемейное насилие, это большие, гораздо существенно большие масштабы. Нам надо бороться именно с несемейным насилием, как таковым в обществе, создавать те условия, при которых и в семье, и вне семьи человек будет находиться в безопасности. А безопасность, она подразумевает, что она подразумевает, конечно, чтобы люди не теряли облик человеческий, чтобы они не обретали звериный облик, как сегодня происходит. Когда человек теряет облик человеческий, он не просто его теряет, он становится, так сказать, движимым нижними своими инстинктами, да, и получается, что в данном случае он природный, приобретает образ, да, звериный.
Образ звериный. Дорогие радиослушатели, вы сейчас слушаете передачу «Любовь и верность» по радиостанции «Радонеж» в прямом эфире. «Любовь и верность». Сегодня мы говорим с отцом Федором Лукьяновым. Он преемник отца Дмитрия Смирнова, вам всем стопроцентно известным. Вот. Он председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Вот вчера под его руководством была представлена книга профессора Юрия Антоняна, доктора юридических наук. Группа авторов мы перечисляли: Лена Тимошина, Анна Швабаур, Виктория Рачинская. Дальше, по-моему, это кандидаты все юридических наук, некоторые сотрудники МВД. Вот. Эта книга называется «Насилие в семье. Почти как закон». Но вот потому-то она так и называется, что является подспорьем, наконец-то, методическим, научным для нас с вами, для тех, кто противостоит разложению нашей традиционной жизни. Беседует с отцом Федором, вот, который только что сказал о любви в семье. Есть, как мы с вами понимаем, и в разных передачах об этом говорили, любовь угасает, то все больше и больше просачивается звериная. Вот у отца Федора 6 детей, между прочим, да. И он улыбается радостно, но те, кто смотрит по видео, это видят. И вот ребенок один, Петя, здесь, в студии, приехал с папой. Вот папа выполняет, так сказать, одновременно и служебную, и такую вот миссионерско-пропагандистскую роль. И воспитывает на ходу и ребенка. Он сказал мне, что, ну, что такое 6. 6 это, так сказать, сейчас уже ничего, приходишь куда-нибудь, а у всех уже 9 и 10. Я говорю: отец Федор, у меня-то, у Валентины Лебедева, который беседует с отцом Федором Лукьяновым и ведет передачу «Любовь и верность», это редактор журнала «Православная беседа», председатель Союза православных граждан, в данном случае я об этом вспомнил, поскольку, ну, противостояние этому закону осуществлялось с другими организациями 1.5 года. Уже у меня-то, я говорю, 3, вот, и это кажется уже действительно и ничто, вроде бы один, которого сдали бабушке, как в советской песне, вот, поется. И телефон в студию «Радонеж» прямой 8-495-959-5939. 8-495 – это Москва, как вы догадались, а 959-5939 – прямой телефон. Вот 45-й раз сообщил отец Федор перед началом передачи. Вся эта гоп-компания, правда, мы надеялись, что их больше в Думу не изберут, согласно закону иностранно прописанных в нашей стране. Вы помните, как изменили Конституцию, да, по указу нашего президента еще в начале 2020 года, вот 1.5 года все изменяют. Не изберут. Ну, может, и не изберут, но все равно те страшные силы, которые стоят, глобальные, за ними, наверное, будут пропихивать. Это очень важная все-таки вещь, важная для них, потому что она действительно разрушит нашу семью. Вот. И очень важный и у нас разговор, ибо вы все люди активные, все мы пишем письма, в том числе нашему президенту в последний момент, в Думу, соответственно, в Совет Федерации, и ходим на разные мероприятия общественные по этому поводу. Сейчас как-то вот ковид, прививки, разные другие законы, то умные камеры объявят, по всей стране будут ставить, то уж просто дошли до чипов 22 июня, что оказалось не мифом. К вечеру как бы несколько отменили. Не знаю, я вчера бегущей строкой по телевизору видел, что приступают к работе. По центральному, как мы говорим, вот особенно в Москве, живущие, к производству чипов и многое другое. Так уж, наверное, закон-то боимся мы. вот, могут пропихнуть. Пока мы тут про прививки, какие лучше, какие хуже, все ругаются, кто чем привился, надо ли прививаться, это отдельная тема совершенно. Пока чипы показываются уже за этим. Тут-то они возьмут, да и просунут, а как эти?
Вы знаете, действительно, продвижение этого закона – это часть, конечно, целой глобальной программы. И программа эта касается лишения, постепенного лишения человека богоданной свободы. То есть это лишь элемент вот того, что происходит. Ну, давайте посмотрим логически, да. Если семья объявляется зоной насилия, инструментом насилия, значит, человека освобождают от семьи, то есть его семью разрушают. Кто будет следующим? Кто будет объявлен инструментом насилия? Государство. И мы уже видим, что если дети, например, да, они никак не воспитываются родителями, если родители боятся, как во многих странах Запада, воспитывать своих детей, то эти дети остаются наедине с социальными технологиями, политическими технологиями. Что происходит дальше? Эти дети выходят на улицу и, согласно инструкциям, данным им в интернете, начинают выполнять какие-то действия. Да, в отношении того же государства. То есть, иными словами, государство само себя начинает разрушать через это. И государство – это следующий объект атаки. Оно будет обязательно этими же людьми, которые сейчас продвигают закон о семейно-бытовом насилии. Они об этом, конечно, не говорят, потому что они занимают государственные должности. И их сразу с этих должностей попросят. Но они закладывают мину под государственную систему, под саму вообще понятие государства, потому что государство, оно создано, чтобы защищать, охранять нас, так же, как и семья охраняет. А что же в самом центре этой охраны? Что же в самом центре этой безопасности? Личная свобода человека. Вот сегодня мы видим, что с разрушением государственных основ, с разрушением семьи, последний бастион – это наша личная свобода, это право нашего выбора, это наша вера, это наши нравственные ценности. То есть человек оказывается, если у него разрушена семья, и если у него разрушено государство, он как бы оказывается один на один с этой огромной сатанинской машиной, которая порабощает мир. И вот сегодня наша патриаршая комиссия, под, так сказать, благословение нашего святейшего патриарха, на уровне законодательной работы, на уровне общественных организаций, всячески старается защитить наше детство, наших детей, наши семьи. Вот, и мы чувствуем молитвы, помощь и нашего святейшего патриарха, и многих-многих православных людей. Казалось бы, когда вроде как на стороне наших оппонентов и большие деньги, и большие преимущества с точки зрения административного аппарата, и раз их планы рассыпаются.
А вот, вот всегда вызывают удивление у нас, у православных граждан, в широком смысле слова, да и не у православных тоже, вот, у разных других. А вот как тут, что государство-то делает? Вот Гавит-то нас пришел этот, теперь все объявляют один за другим лица серьезные. От церковных, ну, не буду тут, так сказать, говорить, до государственных, о том, что он имеет искусственное происхождение. Где же Петров и Баширов, как спросил кто-то образно? Ну и так далее. А почему государство ближе к нашей теме не защищает семью? Почему эти наглые люди в виде этих депутатов, потому что их не будет, ладно, там Пушкин, Оксана и других людей, да и других структур стоящих, действуют так, так сказать, смело и развязанно. Вот. Где те силы, которые... Вот мы видим сейчас, ведь мы заговорили про книгу, которая написана отчасти, как не отчасти, сотрудниками МВД. Вот «Насилие в семье», которое дает нам, так сказать, подспорье важное в нашем стоянии вот за семью. Вы перечисляете интересные, думаю, еще сегодня расскажете, какие-то данные из этой книги, да? А вот мы сейчас узнали с вами, что больше, оказывается...
тяжких преступлений.
Да, а с мужчинами происходит, мужчин, а с женщинами, да, в семье вообще не очень много чего-то происходит на самом деле. Вот, это интересно. Но вот как вы думаете, почему так слабо государство-то стоит на стороне? То есть не государство, как институт, а люди, которые то есть, то нет в самих государственных структурах. Бывает часто, что их уже нет, и слава богу, вот мы наблюдаем. Кто-то школой, кто-то ведал исчез, то еще чем-то. Вот. Вот как это происходит?
Ну вот вы совершенно верно подчеркнули, что речь идет о том, кто стоит на той или иной административной позиции. Также вот как корабль идет по морю, да, мы понимаем, что курс-то вроде хороший, и на капитанском мостике вроде как порядок, а на какой-то палубе смотрим, уже, так сказать, пиратская работа идет, да, то есть вот те люди, которые работают на те же западные иностранные фонды, которые занимаются разрушением нашей государственности, они вот похожи на этих пиратов, которые так или иначе захватили определенные позиции и в административных органах, и в министерствах. Мы это видим регулярно. Ну, вот, часто бывает, что, например, мы сейчас недоумеваем, почему закон о запрете торговли детьми, то есть о вывозе детей из России через систему суррогатного материнства, почему Министерство здравоохранения упорно совершенно лоббируют интересы вот этих вот фирм, которые занимаются суррогатным материнством. Потому что иначе объяснить то, что они постоянно пишут отрицательные отзывы на этот законопроект, который сегодня, кстати, внесен на самом высоком государственном уровне. Ну, создана рабочая группа в Государственной Думе, которую возглавляет Петр Олегович Толстой, вице-спикер Государственной Думы. Также Комитет по безопасности Госдумы. Собственно, и он и вносил вот этот вот законопроект, разрабатывал Василий Иванович Пискарев. Это люди, которые искренне всей своей душой болеют за то, чтобы прекратился массовый вывоз детей из нашей страны. Это тысячи детей каждый год
20 тысяч,
продаются, у нас был, да. продаются фактически иностранцам, в основном однополым товарищам, да, сказать, так называемым, то есть либо это однополое так называемое партнерство, либо это просто одинокие мужчины, вот, которые вывозят этих детей с неизвестными целями, мы не знаем их судьбы, и Министерство иностранных дел не отслеживает их судьбу и не может этого сделать даже физически. Вот, мы таким образом получаем риски, что эти дети окажутся в, сказать, не просто в руках людей, больных, да, духовно больных, но есть вероятность, что они попадут и на стол трансплантолога, потому что те же Филиппины, куда выводятся дети, помимо Китая, это один из крупных мировых рынков детской трансплантологии. То есть, если кто-то хочет заказать почку для своего ребенка, они отправляются туда. И там получают, откуда эти почки, откуда эти органы детские. Вот это очень тоже важно понимать, что вот этот закон призван сейчас погасить вот это вот огромный вывоз детей. И мы видим со стороны Министерства здравоохранения постоянную попытку, ну, как бы сказать, застопорить прохождение этого законопроекта. Вот.
Очень-очень... Да, нашим слушателям, что это закон запрещающий.
Запрещающий детей. Иностранным гражданам пользоваться услугами российских суррогатных матерей. То есть, иными словами, запрещает иностранным гражданам на заказ покупать здесь детей. Часто даже они не приезжают за детьми. Они дистанционно по интернету оплачивают заказ в Китае. Сюда, здесь в России происходит сама процедура суррогатного материнства. Приезжает курьер, вывозит курьером по сказать, доверенности, оформляют это через, в том числе через коррумпированные связи в наших административных органах и так далее. И уже не раз и в Краснодарском крае, и в Калининграде были пойманы представители Китая, которые коррумпировали представителей наших, так сказать, соответствующих органов власти. Вот там, где мамона, там, где взятки, где коррупция, почему, собственно, этим и занимается Комитет по безопасности, там человек, как правило, вот как раз уже, можно сказать, исполняет уже не свое предназначение как чиновник, как государев человек, а начинает работать на вот эти силы зла. Вот, поэтому мы и, скажем, вот удивляемся, насколько сильно сегодня присутствуют эти позиции в органах государственной власти. Но, опять же, есть и здравые силы, их больше гораздо. Вот поэтому, сказать, мы имеем надежду, что и в осенью, когда снова в Государственной Думе начнет свою работу, все же вот этот закон о семейно-бытовом насилии не будет пройден. Что он, конечно же, нацелен на то, чтобы мы боялись рожать детей. Мы боялись любить друг друга, боялись быть вместе и боялись, и постоянно, чтобы жена боялась, что муж на нее напишет докладную, а жена, а муж боялся, что жена. Как это в ряде зарубежных стран. В тех же Соединенных Штатах полиция приезжает и говорит, мы, говорит, уже не знаем, говорит, кого брать. Как сказать, на всякий случай забираем обоих, а детей отправляем в детский дом.
Вот, как главный страшный итог-то. Но ведь, отец Федор, этот закон-то, вот мы им занимались, и слушатели знают, он же подразумевает это по телевизору всегда об одном, о битии. Там же и психологическое насилие, которое может быть связано с воспитанием, как так ребенка утром в храм отправили. Ну, это так, чтобы нашим слушателям было понятно. И экономическое, не купили чего-нибудь развратно-сладкого. Но есть и сексуальное насилие, которое, кстати, в обществе не обсуждалось, а только в комитете. Четвертый пункт. Ну, вы-то знаете лучше меня это. Я слушатель. Это подразумевается просто 20-е годы. То есть насилие имеется в виду не изнасилование кого-то. На взрослой передаче я уже говорил. А свободные отношения. Не дал супругу завести любовника. Вот уже повод для, так сказать, да, для разрушения этого страшного монстра семьи там и так далее. Вот какие вещи там. Да?
Теща с зятем поссорились. Пожалуйста, кто первый написал, тот и, так сказать, успел. Данный законопроект как раз он не касается темы, это, собственно говоря, регулируемого уголовным кодексом. Он как раз касается вот этих вот вопросов психологического, как вы правильно сказали, психологического насилия, экономического насилия. Не дали денег на дискотеку. Значит, зять наорал на тещу, теща на зятя. Пожалуйста, уже есть повод, чтобы дать так называемый охранный ордер. Да, это вот... предусмотренные законопроектом за совершение семейно-бытового насилия многочисленные меры принуждения и наказания, вот, они по своему содержанию в некоторых случаях более суровы, чем меры административного надзора, которые применяются к осужденным лицам, даже в совершении тяжких, особо тяжких преступлений. Так вот, охранный ордер – это тот специальный документ, который выдают семейному нарушителю, как его называют, обязывая его покинуть место совместного проживания с пострадавшей или с пострадавшим, вне зависимости от права собственности на жилое помещение. Для России, конечно, выдача подобных охранных распоряжений, она, вы понимаете, с нерешенностью нашей жилищной проблемы, и люди, склонные к агрессивному поведению, фактически будут отправлены на улицу. Вот эти агрессивные люди, как они их понимают, да, они бы, соответственно, как многие эксперты считают, еще большую бы угрозу создали для, если уж их, так сказать, классифицируют как, так сказать, человека, который проявляет агрессию, то он будет ее уже проявлять вне своего дома. То есть они здесь не добьются ничего, а при этом вступают в столкновение вот этих тем охранных ордеров с правом на неприкосновенность жилища, свободу передвижения и так далее. То есть человек уже практически, если на него пожаловалась соседка, он уже ставится под вопрос его права проживать на этой территории, да, потому что он, вот соседка видела, что он ведет своего ребенка, например, ребенок плачет по неизвестным причинам. Или, значит, есть такое тоже, так сказать, тенденция, вот заставлять наши ведомства, например, приехала представители Министерства по чрезвычайным ситуациям вскрывать дверь, если там случайно оказались запертыми дети. Но бывает такое, что дверь захлопнулась, а дети остались. Обычная бытовая ситуация. То вот они обязаны сообщить сейчас в органы опеки. Вот, и органы опеки могут поставить вопрос о лишении родительских прав. Вот это все, что здесь касается, вот в этом законе, оно усиливает вот эти вот моменты, которые связаны с фактически заведомо презумпцией виновности родителей особенно. То есть, иными словами, вот в той же Финляндии, например, родители говорят, мужик, говорит, боимся своих детей. Потому что завтра дочь на меня напишет, и я просто буду объяснять, почему я не верблюд. Да? То есть, я должен буду доказывать свою невиновность, хотя предполагается, что должна быть презумпция.
Конечно,
да,
виновность.
Да. Вот. А он уже сразу виноват, потому что он родитель. А говорит, моя дочь уже ничего не боится, она, говорит, сказать, сидит, говорит, завтра, говорит, вы покинете это жилище, оно будет принадлежать мне. Вот. Вы будете находиться на реабилитации, на промывке мозгов по поводу того, что вы должны быть толерантными родителями. Вот к чему это приводит.
Это вот то самое, что мы в американских фильмах раньше видели. Судья бьет молоточком и говорит, запрещаю на столько-то ярдов приближаться к этой женщине, то есть к жене. Это есть охранный ордер, да?
Совершенно верно, да. И человеку могут в разной степени, так сказать, быть дальности, близость к своим, так сказать, членам своей семьи. Можно какое-то время он вводиться, вот, да, по поводу приближения, например, на расстояние, но мы уже можем себе представить, к чему это приведет. Это приведет фактически к тому, что люди все начнут бояться всех. А значит, вот что происходит? Вот в Голландии, вот я спрашивал, мне говорят, люди просто, а мы не рожаем больше там двух детей и так далее, потому что сразу же появляются вопросы у соответствующих ведомств. То есть это инструмент сокращение, конечно, рождаемости.
Ну да.
То есть это психологическая мера принуждения людей боятся всего и отсюда. А от страха, соответственно, происходят и многие другие, так сказать, вещи.
Так и, как сказал кто-то из наших вот активистов передач, простую вещь. Да молодые люди сейчас и так не очень хотят жениться. Так они вообще не будут. Примут закон, скажут, да вы что, с ума сошли? Это что же эти вот такое? Не приближаться на эти ярды, что ли? Это тут же будет, тут же напишут бумагу, мы это знаем. Дорогие радиослушатели, у нас сегодня в эфире радиостанции «Радонеж» передача «Любовь и верность», передача о семье. Сегодня вот мы опять, сегодня это вот в эпоху всего того, что происходит с этим коронавирусом и с разными умными камерами и чипами, что уже теперь реальность буквальная, а не выдумки, как вот многие считают, вот, просто правительственное постановление. Сегодня мы говорим о тянущейся истории, пока она тянется, и Дума сдалась под напором православных граждан. Но вот опять готовится бой у них с нами осенью, 45-й раз. О законе, закон о профилактике домашнего насилия, как многие из вас знают, разрушающий семью. Вот сегодня к нам пришел отец Федор Лукьянов, вот, многодетный отец, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, который зачитывает нам части, рассказывает о книге замечательной, которая так и называется «Насилие в семье». Я бы написал внизу подстрочник «Правда о насилии в семье». Вот, профессора и доктора юридических наук Юрия Антоняна и группы еще авторов, это отчасти сотрудники МВД, все имеют степень юридические. Эта книга помогает нам, православным людям, ну, активистам, тем, кто стоит за семью, за наши права, быть аргументированными. Если группа лиц, а не соавтор, написала такую книгу, так я понимаю, отец Федор, значит, это уж большая правда, чем просто трепотня каких-то корреспондентов где-то на каких-то полусайтах, полулентах, полу... Это понятно. Да, так вот, мы знаем, например, что происходит в семье, о чем рассказывает отец Федор, насколько, какое насилие на самом деле, и вот из чего, собственно, надо исходить. Вот, потому что действительно нам скажут, да что вы, да нет, ну все уже, ужас, батагами, этот самый, домострой, вот, ну куда, сказал один известный радиоведущий, телеведущий, в ответ, кстати, на заявление покойного отца Дмитрия Смирнова, да, отец Федор его преемник, вот, это что это, да, средневековье какое-то. Вот, еще вспомнили бы, я еще раз повторяю про это самое, про домострой. Кстати сказать, я уже пару раз говорил, я специально прочитал домострой, 21 главу протопопа Сильвестра, вот, протопопа Успенского, это очень большая должность, он сидел недалеко от царя, вот, там вообще нет ни про какое избиение, как скажут люди, мягко, какими-то вождей, вообще нету. 21-21 это как на свадьбу играть. Это книга, еще раз, братья и сестры, для бояр. Самые младшие люди там, аще кто своих земель не имеет. Там никто никого вообще ничем не бьет. Это вообще все миф такой же, как и выдумка про вот это насилие в семье, которое нам рассказывает отец Федор.
Вы совершенно правы, потому что в отношении православного брака тоже существует масса мифов. Вот. И в частности о том, что якобы муж может все там, да, в семье там полностью там тиран и насильник, ничего подобного. Ничего подобного. Муж в православной семье – это человек, который состоит из сплошных обязанностей. И он, как и государь, да, он находится под законом. То есть настоящий православный брак – это не когда муж говорит, что хочу, то и творю. Это не православный брак, это языческий брак. Да. Когда муж считает себя божеством. Вот это языческий брак, который не имеет никакого отношения к христианскому браку. Это в язычестве. Если человек божество, то ему все можно. Да? То он себе с права сильного, он может с женщиной делать все, что угодно. А в христианстве нет. Муж находится под законом, как царь. И он обязан отдавать жизнь свою, жену свою. Он ее должен любить, как Христос любит церковь. А значит, сказать, полной самоотдачи, жертвенность этой любви. Поэтому настоящие православные браки, которых я знаю, вот, это счастливые люди, когда мужчина занимается своей супругой, дает ей возможность видеть себя и общаться с ним, не лишает ее своего общения, потому что это муж обязан делать. Вот. А жена, в свою очередь, она принимает мужа как свою главу и принимает его как главного человека, который отвечает перед Богом за всю семью. Собственно говоря, и не берет на себя мужские функции.
Да. Братья и сестры, значит, с отцом Федором беседует Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Вот, телефон наш 8495, это Москва, 959-5939. 959-5939, вы все его, в общем-то, хорошо знаете. Об обязанностях мужа, конечно, можно говорить, это уже отдельная передача, я думаю, мы встретимся и поговорим. Вот, вы как отец шестерых детей с ребенком, с Петей на эту передачу, приехавшим с мальчиком. Вот, уж, наверное, знаете про обязанности мужа-то. Вот, мужа, в семье которого, вот, может быть, 6 детей, а не 1,5, как у нас сейчас в стране. И вот в этих Голландиях во всех тоже. 1,2, 1,5, 1,20 – самый большой во Франции, ну, потому что там нависает Тунис, Марокко, так мы понимаем. А нужно 2,6, чтобы сохранялись. Ну, чтобы нация сохранялась. Говоря языком нехристианским, популяция, как говорят иногда биологи. Вот как считал отец Дмитрий Смирнов, к середине нашего века она не сохранится. То есть христианских, бывших христианских народов европейских может не быть. Все дело пойдет так же, как идет, учитывая миграцию, вот эту вот страшную рождаемость. Там 6,1 ребенка в среднем у мигрантов из разных стран. А здесь... Ну, пусть средний будет 1,5 из всего этого страшного. 1,5 – это такое, братья и сестры, ну, вот статистика, вы не обращайте внимания, что 1,5, полтора получается. Вы знаете, сколько должно быть, не меньше 2,6. Вот что это такое 1,5. И что такое 6,1, 6,2 у мигрантов, которые прибывают в европейские страны. Вот. А как в Европе, вот непонятно к этому. У нас-то люди все-таки противостоят, к этому относятся. Вы упомянули Финляндию, Голландию. Там вообще люди, что... Думаю, то как они жить-то будут? Я не был, например, в Финляндии. Мы там переписываемся с некоторым священником, там активист. Как они вот по улицам идут? Они о чем-то? Они знают, что их часы сочтены или нет?
Проблема в том, что люди теряют любовь. А потеря любви, в том числе и к собственным детям. Потому что ведь мы должны понимать, что если мы по-настоящему любим своих детей, мы просто обязаны дать жизнь всем братьям их и сестрам, которых Бог задумал. Ведь очень часто как раз проблемы у ребенка в семье возникают от того, что не рожден его брат, его сестра. Они были уже поставлены в его жизнь Богом заранее. Картина была написана. Но человек решил сам из фотографии вырезать своих братьев и сестер, то есть родителей, да? Они уничтожают будущие уже рожденных детей. Потому что Бог запланировал этого брата, запланировал эту сестру. И мы видим вот, на примере тоже нашей семьи, как они помогают друг другу приобрести облик Божий. Да, дети действительно как бы как кирпичики. Они подходят друг другу по чертам характера, по своим особенностям. И часто, будучи друг без друга, они бы не выправились. А тут как два растения, которые растут рядом, они выправляют и характер, и поведение, и получается, что вот эта сестра, она была просто необходима там старшему брату. А эти два близнеца, это совершенно, сказать, просто, они не могли бы жить друг без друга и не могли бы состояться уже как, сказать, ну, настоящие мужчины, да, и так далее. Потому что у них есть пример находящихся рядом с ним братьев и сестер. Тут действительно как удивительная картина, которую мы разгадываем на протяжении всей жизни, это каждая судьба, она переплетена с другой судьбой. Вот. Нельзя лишать ребенка своих братьев и сестер.
А вот вы когда начали, я несколько не понял, но даже слабым умом-то, я думаю, не все радиослушатели, которые внимательно слушают, когда вы сказали, что мы вмешиваемся в Божий план, и как бы вырезаем из фотографии семейной, воображаемой, это хороший образ, ну, братьев и сестер, да, что имеется в виду? Мы вообще не планируем, как родители, рожать детей? Или речь идет об убийстве, то есть об абортах? А вот это нам непонятно сейчас.
И то, и другое.
Вот расскажите.
Дело в том, что человек создан Господом как существо, которое способно творить. Да? Да. Вот. И поэтому, если Бог посылает ребенка, вот, то, конечно, этому нельзя противиться ни с точки зрения, конечно же, аборта, ни с точки зрения... Вот как сказать, мы пока не планируем. Угу. Понимаете? То есть вот слово «не планируем», оно пришло отнюдь не из Священного Писания. Ибо Бог планирует. мы же дети Его, и поэтому мы должны принимать Его святую волю. А сегодня очень многие говорят, даже православные, я не знаю, ну, мы пока не планируем. То есть ты не планируешь вот это вот, скажем так, человека, который вовремя даст тебе опереться на свою руку, который вовремя тебе подаст стакан воды, который вспомнит о тебе, когда ты будешь в старости одиноким. Да, ты не планировал этого человека, но поэтому и не удивляйся, что единственный рожденный тобою сын отправил тебя в дом престарелых. И в Европе таких случаев, если посмотрите, что поразительно, с тем уровнем комфорта и вот этого гедонистического отношения к рождению детей, утилитарного, мы видим рост домов престарелых. Сегодня это целый огромный европейский бизнес. И там старик становится фактически заложником вот этой вот системы. Он лишил себя семьи, лишил себя своих деток, которые бы его до самой его кончины бы ухаживали за ним. И он пошел на эту систему. Он становится заложником этой системы. Очень многие голливудские фильмы сегодня уже рассказывают, как старики сбегают из дома престарелых, как из гестапо. Потому что действительно сегодня эта система похожа. Это точно так же, как ювенальная юстиция. То есть только занимаются не детьми, а стариками. Это две стороны одной и той же медали.
Так стариков, когда они оказываются...
Верно.
Они уже все...
Они тоже теряют дееспособность. Да. Понимаете, в чем дело? Ими уже распоряжаются как ресурсом. У тебя сколько, а у меня сколько. Они квоты получают, они льготы получают. То есть старик становится разменным, но он становится и заложником того, что когда-то он отказал Господу, да, вот чтобы родился его ребеночек.
У нас, вы знаете, потрясающие слова сказал, ну, небольшой богослов, а вот человек был, когда вот возрождение началось, ну, он обратился, но он уже был тогда в доме престарелых, ну, он не был не очень немощный, просто очень одинокий, сам туда и сдался, Яблочкин, актер. Вот. И мы как бы так, ну, вещали его. Ну, как, не как актера, а как православного человека, который вот стал православным. Вот в полном уме и здравой памяти, при всем при этом. И сейчас вспоминаем моего. Вот, ну, я. А у него никого больше нет. Вот. И он сказал такую интересную вещь во время прогулки на машине. Говорит, все время, говорит, сидят эти вот пудрой обсыпанные разные старые актеры и все время ругают своих детей. Вот сдали, вот не приезжают, вот еще чего-то. Хотя это очень хороший по уровню дом. Кино показывают, концерты там, ну, такое еще для ВТО, театрального общества. А я, говорит, сижу и думаю, вот вы, говорите, дети плохие-то. А вы какие же, если вас дети сдали?
Конечно. Мне одна бабушка поразила в доме престарелых, когда ее причащал, приходил к ней. Она говорит, батюшка, говорит, я никого не осуждаю. Говорит, я сама виновата. Я, говорит, сделала 10 абортов, а одного, говорит, родила. Он меня, говорит, издал сюда. Вот. И я, говорит, все понимаю, за что я страдаю, почему это происходит. И что было бы, что было бы, если бы я все же приняла Божью волю. Вот. Поэтому Бог не дает детей больше, чем мы можем в жизни понести. Вот что. Вот. А вот эта система, как раз ювенальная система, она призвана разрушить вот эту вот надежду на Бога. Да, потому что когда человек надеется на Бога, он не начинает считать, а какие ко мне ограничения предъявят, а каких льгот меня лишат и так далее, и так далее. Он все же полагается на Отца своего Небесного. А когда существует такая система принуждения, как ювенальная юстиция, вот, то она вселяет страх в душу человека. А там, где страх, там уходит вера. Уходит вера Отцу Небесному.
А где уходит вера, там появляется страх. Вот звонок, отец Федор, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина. А вопрос у меня такой. Дело в том, что у нас на Западе, даже вот возьмем Францию, там дома престарелых, они очень и очень отличаются от домов престарелых наших. Это первое. А второе, дело в том, что в 53-е, 60-е годы, в мое детство, бабулечки одни не оставались. Я помню наш двор, и он был как общая семья. И старые-старые люди были под присмотром моей мамы, соседей. И мы хоронили всем двором. Вы понимаете? То есть у нас не было одиноких. и домов престарелых тоже не было. А дома престарелых наши, ужасные, появились только сейчас. А богадельн, таких как Спиридоневская богадельня, при нашем храме царевича Дмитрия, по-моему, она одна на Москву, где обращаются с пожилыми людьми, у которых нет родственников, по-божески. И у меня такой вопрос. Дело в том, что у нас одна девочка, Наташенька, ДЦП плюс имбецильность. Нам больше Господь деток, к сожалению, к огромному, не дал. Нам врачи предлагали ЭКО, мы отказались. Вот нам, мы, Наташе нашей 34 года, а мы уже вот как бы, да, вот, ну вот за 50 нам. И вот, да, вот мы вот как бы с надеждой на Бога, а в то же время со страхом смотрим в будущее. У нас есть опыт нашего прихода, да, есть дети-инвалиды, но там по 10 детей, по 5 детей, и вот как-то вот нет проблем. Проблема только вот, вот так вот в нашем государстве.
Да, спасибо. Спасибо. У нас заканчивается, да, вот сейчас слушали, было очень интересно. А передача-то заканчивается, вы очень коротко.
Да.
Вы же близки к приходу и царевича Дмитрия,
конечно,
ваш храм.
Конечно, да. Я могу одно сказать, сколько я знаю семей, где такие особенные деточки, то все же, если родители принимали этого ребенка как дар от Господа, он очень многие души спасал. Я даже знаю одну семью, где ребеночек он умер. Но, говорит, он привел всю семью ко Христу.
Ну, вот видите, как.
Понимаете, я сам часто хожу и в такие учреждения и общаюсь с детками особенными. Я вам скажу, я светлее этих детей редко встречал.
Вот видите, Галина, как.
Какая судьба у них.
Да, вот так. Конечно. Вот. Вот слова ваши мы вспоминаем. Саня записал слова отца Федора Лукьянова, председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, преемника отца Дмитрия Смирнова, вот, который сегодня в эфире радиостанции «Радонеж» рассказывает, еще повторов будете слушать, по Ютубу смотреть. Вот, рассказывал нам о насилии в семье, конченном, наоборот, милосердием, любовью и деторождением, и необходимости многодетности. Ну, правильно, потому что перешли к положительному. Вот, а рассказывал нам о книге «Насилие в семье» профессора Юрия Антоняна, доктора наук и группы авторов из МВД, который дает нам, православным активистам, подспорье в нашем стоянии за семью против этого страшного закона, о котором вы слышали, знаете, о профилактике семейного насилия. Да не будет его. Спасибо, отец Федор.
Благодарю.
С отцом Федором беседовал Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы», братья и сестры, Ютуба, напоминаю. Последний нынешний Ютуб называется «О, умная камера в супружеской спальне». Он в нашем сегодняшнем Ютубе описан уже там, в подвальчике, о том, как камера будет наблюдать за всем, в том числе даже и за благочестивыми супругами, которых, как мы чаем, вот, должно все-таки, ну, как-то вериться, стать в нашем Отечестве старанием, в том числе таких людей, как отец Федор и комиссии, больше. Спасибо, до свидания, братья и сестры, до следующих встреч.
Храни Господь.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.